Всех приветствую, дорогие друзья. Начинаем наш эфир на канале Фейгин Лайв, 20 часов. Сегодня 22 марта, и вот у нас сегодня в гостях хорошо вам знакомый, полюбившийся гость, уверен в этом, Илья Пономарев. Илья, рад тебя видеть.
Добрый вечер.
Вот, ну мы его назвали эфир «Напряженные ожидания». Почему? Потому что, ну, это соответствует тому, что вокруг происходит. Поэтому мы затронем, конечно же, как центральную тему, перспективу и как складывается ситуация относительно начала боевых действий вот, в Донбассе и так далее. Но, конечно, затронем и Байдена, его заявление в отношении Путина, реакцию Москвы. И вот сейчас немного Китай, вот тоже было бы хорошо, потому что Лавров уехал в Китай, и там он заявил о том, что вообще надо переходить на, так сказать, автономные платежные системы. Ну, понятно, куда, значит, закидывается это в связи с Свифтом. Разговоры пошли о том, что якобы все-таки Свифт отключат у Москвы. Правда, неправда, никто не знает, но Лавров об этом говорит. Поэтому это тоже мы хотели бы обсудить. Но начнем все-таки с Украины. Ты сейчас в Киеве, да, и можешь наблюдать это с близкого расстояния, несмотря на все пандемии и так далее. Скажи, пожалуйста, вот в Киеве сейчас обсуждают серьезно то, что Москва должна в ближайшее там время ответить каким-то образом не только на, в общем, ликвидацию промосковской агентуры политической в Украине, всем известные там эта организация, ОПЗЖ и так далее, но и в связи с обострением в целом, потому что, ну, скажем так, действительно, Байден пока ограничивается риторикой, но она очень угрожающая, с этим не поспоришь. Она угрожающая в том ее смысле, что, ну, это такие слова, за которыми, если не последуют дела, ну, понятно, санкции и все что-то, то это будет такое, ну, я бы сказал, совсем какое-то падение, потому что, ну, надо оправдать ожидания, которые на него возлагают. Вот на твой взгляд, в Киеве как вот ожидают то, что там ударит по Мариуполю или в Донбассе, так сказать, возобновятся более активные боевые действия, более интенсивные? Что ты думаешь?
Ну, я скажу так, то есть есть, конечно, определенное количество там профессиональных алармистов, которые всегда кричат о том, что русские идут, москали наступают, там, ну и так далее.
Да.
Вот. Но надо сказать, что это их не большинство, ну то есть это не является интеллектуальным каким-то аналитическим экспертным мейнстримом на данный момент.
Хорошо.
В Киеве, на самом деле, если говорить там про политику, и это внешнеполитическая как раз вещь, связанная с Россией, сейчас основное, о чем все шушукаются и разговаривают, и обсуждают в прямых эфирах и так далее, это предполагаемый в самое ближайшее время выход фильма Беллингкэта Христа Грозева про вагнеровцев.
Так.
Он был, потому что Грозев был в Киеве в начале марта, доснимал там какие-то, значит, последние интервью. Был разговор о том, что этот фильм выйдет 15 марта, причем эту дату в какой-то из частных разговоров назвал сам Грозев, и это быстро разлетелось там, все сразу шур-шур-шур, мур-мур-мур, о том, что это будет именно 15-го. Офис президента присел на измену, вплоть до того, что Ермак написал письмо в МИ-6, соответственно, английской разведке с просьбой, то есть, успокоить Грозева, значит, чтобы он не выпускал
этот фильм. А он прямо написал письмо, да?
Прямо написал письмо.
А как это стало известно? Он что, объявил о том, что он написал туда? Как это стало известно?
Украина такая страна, что утаить вообще ничего невозможно, да, то есть, вот. Во-первых, они сами, у них самих очень длинные языки, да, то есть, у всех, да, и... то есть, еще ко всему прочему, все же друг с другом борются, поэтому, то есть, у Ермака очень большой...
Ну, это какая-то совсем поэтому... неуклюжая попытка, совсем неуклюжая.
Абсолютно полный бред. Вот. То есть, я даже написал Зеленскому, то есть, что вот контакты Грозева, то есть, вот, вы лучше там заранее просто напрямую свяжитесь. Я говорю, я уверен, что, то есть, товарищ-то на нашей стороне, на светлой стороне силы.
Абсолютно
то есть, он,
точно.
Он же должен пойти на контакт.
Он, кстати, думаю, выступал у нас в эфире, ты знаешь, да? Не знаю, следил ты или нет. И он рассказывал о том, что готовит этот фильм. Это практически впервые у нас прозвучало на Фейгин Лайв. Вот, мы с ним договорились, что он к нам придет после фильма. Конечно, до фильма невозможно, а после фильма придет. Извини, что придет.
Ну, собственно, да, собственно, все просто такие вот на измене, в ожидании, когда это произойдет. Сейчас разговор о том, что это должно произойти 5 апреля. публикация этого фильма, но никто не знает, откуда эта дата, действительно ли это будет эта дата или нет. В общем, там какая-то, то есть идет процесс, и там, причем вокруг этого явно какая-то большая мистификация, потому что, опять-таки, сам Грозев говорил, что после этого будет какой-то мега-художественный фильм на Netflix.
Да.
Вот, здесь уже журналисты там, значит, изнасиловали этот самый Netflix. Netflix говорит вообще, какой фильм, о чем вы говорите. Первый раз слышим. Вот. А тот вообще уже просто говорил, что это будет номинант на Оскар. Ну, то есть такое...
Значит, а скажи, ты сам какой версии придерживаешься? Это действительно была, ну, такая сложная, замысловатая операция украинских спецслужб и в союзе с западными? Или же это преувеличение?
Ну, она была не очень сложной, но она была, на мой взгляд, да, абсолютно нормальной и очень красивой операцией украинских спецслужб, в которой принимали участие американцы и турки. То есть там было две иностранных спецслужбы, которые также в этом участвовали, и все должно было быть хорошо. Ну, на мой взгляд, просто весь этот провал – это результат чистой воды глупости и стечения обстоятельств. Потому что...
То есть могло быть так, что Ермак никакой не агент, а вот в силу идиотизма они действительно, как говорит, значит, ну, в интервью с Гордоном, значит, было сказано о том, что было совещание, когда те уже сидели в Минске, те сказали, слушайте, не надо сейчас, непонятно, к чему приведет. Ну, а, естественно, при таких делах, если ты отвернул оглобли назад, то все полетит в тартарары без всякого предательства. Могло такое быть?
Я вот думаю, что так оно ровно и было, да, то есть я думаю, что Зеленский, поскольку для него было более важно в этот момент прекращение огня, которое обсуждалось с Кремлем, надо было это все успокоить, собственно, то есть он этим занимался, в это время такой скандал был контрпродуктивен, поэтому сказали, давайте несколько дней подождем, но а ребята эти, соответственно, осели в этой ситуации во всем камуфляже и с оружием. Значит, в Беларуси, естественно, в тот момент батька был абсолютно на измене о том, что сейчас приедут русские его свергать и делать революцию. Ну, да. Ему тут же местный КГБ донес о том, что это вот и есть русские, которые приехали. То есть он их арестовал с искренним, значит, ощущением о том, что это его свергать приехали. Ну, а потом, значит, вот постепенно разобрались, потому что есть свидетельство того же самого Гордона о том, что Лукашенко... Когда арестовали, был там в ярости и сказал, сейчас мы их там, значит, в Украину
отправим как раз, Украину,
да. Значит, и отошлем. И только когда ему, значит, Путин рассказал, в чем было дело, то есть вот, и тот понял, ну, конечно, он в итоге их расторговал в своих интересах,
ну, понятно,
с, да, с Москвой, да. Ну, то есть, на мой взгляд, это космическая глупость. Есть мнение вот у того же самого Гордона о том, что нет, в этой глупости все-таки было предательство. Гордон считает, что... Конечно, это предательство не со стороны Зеленского и даже, скорее всего, не со стороны Ермака, но там есть несколько других кандидатов там, значит, на эту роль в офисе президента, которые могли эту информацию слить. Так это или не так, как раз поэтому все и ждут, значит, этого фильма Христа Грозева, потому что надеются в нем увидеть какие-то свидетельства и указания, да, то есть именно на это. Было это предательство или не было. Короче, это вот так. А чтобы возвращаясь к твоему изначальному вопросу,
да,
вот... там наступление и всего прочего, то здесь сейчас принято говорить так, что каждый, кто говорит про наступление, значит, с украинской стороны, тот отрабатывает заказ Кремля.
Не, ну, конечно, не об украинской стороне речь идет. Конечно,
не. Я бы вот не говорил бы так, что вот, конечно, я не хочу отрабатывать заказ Кремля, но у меня лично я не вижу никаких причин, по которой бы кто-нибудь не задумывался на эту тему, значит, в силовых структурах Украины. Тем более уже начали мочить вот именно что всех этих, значит, агентов, кротов и так далее, медведчуковские каналы, да, и все прочее. Я вот как бы, ну, совершенно не могу исключать, что такой сценарий как минимум один из вариантов, который подготовлен.
Извини, я тебя перебиваю просто чтобы мысль не уходила слишком далеко. Вот смотри, ведь помимо всех чисто военных, чисто статистических и других вещей, да, где больше, какие вооружения помогут американцы, дадут что-то еще, беспилотники и тому подобное. Ты же помнишь опыт Грузии, да? Ведь действительно спровоцировали грузинские войска, они двинулись на Цхинвал, и в итоге вот произошло то, что произошло. Еще и потеряли много чего, помимо жизни военнослужащих и так далее. То есть опасность в том, что, ну, и сознание задним умом, они понимают, как бы нам не повторить опыт грузин, чтобы, так сказать, не произошло такого, что мы-то поддадимся на провокацию, двинемся в зону Ордло, да, так сказать, через линию, так сказать, отделяющую две стороны, а Москва, воспользовавшись этим, ударит со всех сторон и так далее. Я думаю, что скорее действительно никому сейчас, во всяком случае, не придет в голову так вот поступить, потому что понятно же, что Москва среагирует тогда 100%. Мы больше все-таки настаиваем на версии, что Москва может каким-то хитрым, необычным кружным способом вызвать противостояние и сама использовать его для того, чтобы ударить по Киеву. Ну, не по самому Киеву физически, а имеется в виду по правительству.
Ну, я не знаю, Марк, я там слышу то, что ты говоришь, и эта точка зрения абсолютно имеет право на существование, она разумна. Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Путин скорее настроен из этой всей ситуации каким-то образом выходить, чем в нее входить, да, то есть мирно. Вот, как-то, да, дальше, да. Ну, то есть, да, слушай, как-то, то есть, надо этот чемодан без ручки, на мой взгляд, ему кинуть. И поэтому я-то как раз, когда говорю, что, на мой взгляд, такой сценарий со стороны Украины возможен, я как раз исхожу из того, что я думаю, что в Кремле будут сильно колебаться, даже в ситуации украинского наступления, помогать ли войсками, да, то есть там одно дело там военной техникой и все прочим, на другое дело, значит, посылать солдат на это поле боя. А если не посылать солдат на это поле боя, то сейчас украинская армия достаточно крепка,
для того, чтобы эту задачу решить. Это военное поражение тогда. Ну, при вот, всем Москвы, не Ордло, а Москвы.
Ну, вот вопрос, перед кем это будет военное поражение, да, то есть ведь нас же там нет, как известно, да, то есть про что говорят товарищи Скобеева и все прочее, да, вот, и будет ли это воспринимать там рядовой россиянин как военное поражение, черт его знает, вот, ну, как это играет.
Да, конечно, ну, будет, Илья, ну, конечно, будет воспринимать, сказать, бросили русских, ну, предлоги будут разные, но восприниматься это нутром будет ватой, что да, все, проиграли, все, и это, между прочим, далеко идущие в этом смысле последствия, потому что они могут иметь политическое выражение. Ослабел, ну, на Путина же без слез уже не взглянешь. Он вон в тайге вообще такой какой-то прям, ну, я не знаю. То есть появится мотив...
Дубленочка зато.
Лора Пьяна. У меня по этому поводу в среду будет суперэфир. Суперэфир по Лоре Пьяна, да. Ну вот. Так ты считаешь, что Москва и Путин сам лично не хочет наступления, не хочет отвечать, так?
Да я думаю, что они бы хотели бы от этого как-то избавиться, от всей этой темы.
А как?
Да. Ну, вот вопрос как, это хороший вопрос. Тут дело в том, что ситуация, на мой взгляд, довольно сильно запуталась с этим самым Донбассом при Зеленском. Да? То есть, потому что мне совершенно непонятно, что делает сама украинская сторона. То есть, изначально тактика была ясна. Там, то есть, Ермак, который вел переговоры в первые там полгода Зеленского, значит, его главной задачей было добиться встречи Зеленского с Путиным. То есть они наобещали там 3 короба, чего они не собирались выполнять, то есть просто тупо обманули, значит, Кремль, заманили Путина в Париж, куда он приехал.
Да, 9 декабря 2019 года, да. Просто напомним зрителям. Да, так.
Да, думаю, что сейчас все подпишут. Вот, а там, значит, ничего не подписали. Значит, думаю, что это не последнее сыграло роль в рокировке замене Суркова на Казака.
Вот. То есть, типа, кинули и Суркова тоже, типа.
Ну, Сурков же отвечал за переговоры тогда, именно Сурков их вел. Поэтому, конечно...
Они, значит, молодцы. Ну, по идее.
Ну, в этом смысле молодцы, да, безусловно. Но не молодцы в том, что, ну, хорошо, Путина они получили, но вот ведь они же ни до чего не договорились в этой самой Нормандии, да. И после этого ситуация перешла в какой-то такой вялотекущий процесс. Ну, с одной стороны, опять-таки, там, перемирие, да, там, снижение уровня военного противостояния, да, хотя сейчас мы видим опять рост пошел, да, с точки зрения интенсивности огневых каких-то контактов, да, там поменялись военнопленными, да, это значит хорошо, но опять-таки к миру пока никто никуда не приблизился, да, то есть ситуация зависшая. во время пандемии, в принципе, да, то есть я бы считал, был бы очень хороший момент для того, чтобы о чем-то договариваться, потому что влияние, внимание общества отвлечено. Вот одна из главных сложностей подобных переговоров — это о том, что, то есть, их как раз надо без посторонних глаз и ушей провести, выйти на какой-то итоговый документ, а потом уже итоговый документ предъявлять там гражданам с той и с другой стороны границы о том, что вот там до чего мы договорились.
Слушай, ну, Москва ни о чем не собирается договариваться. Я что-то не очень вот себе представляю, так сказать, готовность действительно выполнить Минские соглашения, при которых как минимум передать границу, контроль над границей Украине. Ну, если ты ее передаешь, то все. А что там?
Не, смотри, вот давай это самое. Тут вот как раз, чтобы мы правильно все понимали. Минские соглашения – это документ, написанный в интересах Москвы. Да, он не написан в интересах Украины. Да? То есть, вот, поэтому как раз Москва-то очень хочет выполнить Минские соглашения. Да, Киев не может выполнить Минские соглашения в том виде, в котором они написаны. То есть, если не применять каких-то трактовок, значит, этих самых пунктов. Да? То есть, здесь главный вот момент в том, что весь мир говорит о том, что мы придерживаемся Минских соглашений, но Москва их понимает буквально, а буквально их выполнить нельзя. А Киев говорит, да, мы тоже готовы придерживаться Минских соглашений, раз уж мы подписали, хотя Зеленский совершенно справедливо и неоднократно говорил, что это там свинья, которую подкинул Петр Алексеевич Порошенко, подписав эти все вещи. Вот. Ну, давайте разбираться, что такое особый статус Донбасса, да? Там вот эта децентрализация, это особый статус Донбасса или не особый статус Донбасса? И я почему как бы говорю о том, что я считаю, что Москва хочет договориться, потому что тот самый Дмитрий Казак летом, значит, прошлого года, у него было большое интервью, большая статья на тему как раз этого мирного процесса, и он сказал, мы там готовы воспринять децентрализацию как выполнение пункта про особый статус Донбасса. Вот. Это на самом деле говорит о том, что они довольно далеко готовы идти в плане компромисса. Москва явно, с точки зрения переговоров, она не готова идти на компромисс, на самом деле, ровно в двух вещах. То есть им нужен обязательно поставить галочку насчет по вопросу о русском языке, вот. Хотя на самом деле даже с мовным законом никто никого ни в чем принципиально не ущемляет. Вот. Но, значит, надо вот принципиально этого добиться, о том, что вот мы, поскольку защищали права русских, мы защищали право на русский язык, значит, там должны быть какие-то изменения в законодательстве, которые бы гарантировали. А второе – амнистия. Второе – это амнистия для тех людей, которые...
И ты считаешь, а Москва согласится на передачу границы до проведения выборов?
Ну, на данный момент Украина сама договорилась о выполнении формулы Штайнмайера, что я считаю... То есть, на самом деле глупостью, если честно, да, и ошибкой, да, то есть вот. Но тем не менее, правильно уже нам Зеленский сказал, формула Штайнмайера, там, напомню, она опять-таки является в этом смысле некоторым компромиссом, который предполагает, что это будет все одномоментно, да, то есть вот в день выборов, если ОБСЕ признает о том, что выборы прошли по международным стандартам и так далее, осуществляется передача границы. Вот, значит, квинтэссенция этой самой формулы Штайнмайера. Ну и Москва с ней тоже согласна. Да? Поэтому здесь определенный компромисс опять-таки возможен. Другое дело, что опять дьявол в деталях, да, и вопрос не только в передаче границы, как с точки зрения возможности ее пересекать туда или сюда, а вопрос в том, что до того, как это все произойдет, должна быть осуществлена демилитаризация этой зоны, да, потому что как проводить выборы в ситуации, когда там полноценное военное положение, войска стоят.
А там надо создавать там народную милицию, и мы понимаем, что это такое.
Да, и, соответственно, все выборы пройдут так, как...
Понятно, какие они будут выборы, конечно.
Вот этом, соответственно, является вопрос. Поэтому, собственно, опять-таки этот процесс завис ровно по этой самой причине, потому что Украина уже сказала о том, что хорошо, мы с вами вот про вопрос о границе, у нас есть формула, которая позволяет это договориться. Но давайте, как пройдут выборы, если выборы проходят по украинским законам, за участием украинских партий, значит, организованные украинскими должностными лицами. Да. Значит, если до этого момента там, соответственно, на всех учреждениях висит украинский флаг, да, то есть и все прочее, то тогда хорошо, значит, вот границу в момент, в день выборов, то есть там ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия, значит, это удостоверяет о том, что прошло, и вот в этот момент, значит, граница передается. То есть, опять, я просто это все детали, да, то есть они, может быть, там нашим зрителям не до конца интересны, но просто, на мой взгляд, наличие всех этих деталей говорит о том, что на самом деле Москва хотела бы, как-то сохраняя лицо, тем не менее договориться. Но вот, соответственно, этот процесс все равно буксует, он все равно никуда не идет.
Ну хорошо, вот смотри, буксует, никуда не идет. А вот изменилась ли ситуация кардинально после того, как, ну, фактически началось процесс достаточно последовательный, это произошло после инаугурации Байдена, прихода Байдена в Белый дом, ну, точнее, в овальный кабинет, скажем так, начался процесс фактической ликвидации московского влияния на политику на украинский. Ну, это же очевидно, потому что если ты убираешь каналы, с неизбежностью ты дойдешь до бизнеса, дела, агентура, в конечном итоге ОПЗЖ, так сказать, они ее просто, даже если не запретят, то разделят. Там...
Марк, я тебе сейчас все объясню.
Ну, значит, давай.
Все это произошло в полном отсутствии американцев. Да? То есть, как раз, на самом деле, на мой взгляд, одна из
причин, объясни, которые... расскажи.
Да, которой все это произошло, ровно потому, что американцев сейчас отсутствуют в политическом поле. Да. У американцев там все ждут назначения госпожи Нуланд, которая будет отвечать за украинский вопрос. Да. Зам госсекретаря. Это должен произойти Сенат. Значит, там все это тоже затянулось по разным вообще сугубо внутриамериканским причинам и так далее и тому подобное. Никто не хочет там бежать впереди паровоза в Вашингтоне и входить на ту поляну, которая известна, что она будет за ней. Ну, там просто опять в силу особенностей характера и так далее, никто не хочет с ней там потом конфликтовать. Но это нормальное, как бы, человеческое желание. Вот. Поэтому, на самом деле, вот эти вот два месяца, которые были с момента инаугурации Байдена, это ситуация некого вакуума в отношении Украины. Да. Вся эта история, связанная с телеканалами, она, конечно, имеет не американскую, а сугубо внутриукраинскую природу.
Так.
И она заключается в следующем, что Ермак на самом деле все хуже и хуже сидит, да, то есть на своем кресле.
Очевидно, очевидно.
Оно начинает потихонечку шататься. Значит, то, что они там очень сильно обсуждают на Банковой улице, это второй срок Зеленского. Да? И говорят Зеленскому, что надо будет идти на второй срок, потому что, видишь, вот тут пандемия, все затянулось, там, значит, объективные там ситуации, то есть, ну, не бросишь же ты дело на полдороги, то есть, надо и дальше. Ну,
понятно,
да. Вот, короче, надо идти на второй срок.
Вопрос, он такое решение уже принял. Он такое решение уже принял, что очевидно, так?
Он к этому решению, я думаю, склоняется. Я бы не утверждал, что он его принял, но я думаю, что он к этому решению склоняется. Думаю, что склонится. Я почти уверен, что он на второй срок пойдет. Да. Теперь вопрос, какой может быть сценарий этого самого второго срока? Самый выгодный сценарий, который там, значит, эти технологи хотят провести, это сценарий, напоминающий выборы, которые были в Украине, Кучма против Симоненко, против лидера Коммунистической партии Украины. То есть выборы от противника. Ну, стандартная достаточно история, да, во многих странах мира применялась. Есть кандидат от ОПЗЖ, господин Бойко,
да,
который, значит, имеет образ там пророссийского кандидата. Хрен с ним, пусть он наберет много, но то есть он должен быть спарринг-партнером. В ОПЗЖ есть два конкурирующих друг с другом крыла. Одно крыло Медведчука, другое крыло Левочкина.
Левочкин, да, это... Да. Мы знаем, кто Левочкин, это бывший глава администрации при Януковиче.
Глава администрации при Януковиче, соратник Дмитрия Фирташа, так же, как и Бойко, соратник Дмитрия Фирташа. Их обслуживает телеканал «Интер», который принадлежит Фирташу, но которым де-факто управляет господин Левочкин, который терпеть не может Медведчук, и, то есть, который с ним очень, очень крайне...
Да, это известно. Да.
Да. Вот. Поэтому, то есть, я вижу всю эту, значит, историю с телеканалами ровно так, что ситуации, когда, то есть, американцев как раз нет, да, то есть, никто не может там, боже, какой кошмар, радикализм там, такие вот, то есть, вы осторожнее, не раскачивайте лодку, но в этой ситуации запретить это некому, да, всю эту историю. Товарищ Левочкин, значит, предложил товарищу Ермаку провести, скорее всего, даже лично Зеленскому, а не Ермаку, потому что есть сведения о том, что Ермак в этом не очень значит, принимал участие, да, то есть, ну, провести вот эту вот операцию, которая была бы направлена в итоге на такую вот win-win, да, то есть, ну, понятно, вот ситуацию.
Да, понятно. Ликвидацию постороннего влияния на ситуацию, при которой Бойко точно становится единственным кандидатом и не будет зависеть от Медведчука в этом вопросе, как минимум в
информационном обеспечении. Да, весь зритель вот этих вот пророссийских телеканалов, он переключается, во-первых, на телеканал «Наш», который принадлежит Мураеву, который в свою очередь контролируется Ахметовым, то есть как раз тем самым крылом, в который входит Левочкин. Да, и с другой стороны, соответственно, телеканал «Интер». Вот, значит, они замыкают этот канал, раскручивают Бойко. Значит, Украина, телеканал «Украина» крутит Бойко у себя, «Интер» крутит Бойко у себя, Медведчука со собственные же соратники, да, то есть вот сливают в унитаз, и как бы все это дело идет вперед вот к такой вот простой двухходовочке.
Так, я тебя понял, но ты считаешь, значит, американцы за все эти два месяца, точнее, даже не так, не обязательно их непосредственное вовлечение в процесс, который мы наблюдали эти два месяца, связанный с московскими этими промосковскими телеканалами, ОПЗЖ, партии этого вот небезызвестного, значит, извращенца и так далее. Не будем называть его фамилию, чтобы не портить вечер. То есть, грубо говоря, ты считаешь, что, скажем так, сам Зеленский не изменил полностью линию, публичную линию, да, ведь он считался кандидат болота и так далее. То есть, невыгодно ему слишком сильно было с российским, пророссийским электоратом ссориться. Но он на это пошел, и выглядит это скорее так, что он решил заручиться, да, там, частью патриотического электората, но одновременно и с тем, учитывая, что у него могут не сложиться отношения с Байденом, поскольку, ну, ты помнишь, какие были в канун выборов и с Трампом разного рода взаимоотношения, и вот эта история с сыном Байдена, с Бурисмой и так далее. То есть он как бы пытается заработать очки перед новой администрацией, перед Байденом, что тоже как бы, ну, очень объяснимо, потому что, ну, ему же нужен союзник такой в лице Вашингтона, а, так сказать, рассчитывать на Москву-то невозможно ни в каком виде. И мотивация эта, она одинакова с тем, что ты сказал, является весьма и весьма существенной. Другое дело, что, ну, вот американцы, как и европейцы, поддержали эти действия, а ты говоришь, что...
Как деваться?
То есть, деваться всегда есть, можно промолчать. А они сказали, все нормально.
Они, естественно, за отчеты, то есть, это как все понятно. Просто сами по себе инициировать... у них нету там первичных мужских признаков, да?
Да, да.
Вот.
Соглашусь.
А когда кто-то без них это принял решение, вот, и как бы поставил их перед фактом, знаешь, они согласятся, что ж тут не согласится. По-моему, классно получилось. Да,
а Москва-то как должна реагировать? Ведь она все равно, как бы там ни было, даже если это другое крыло, Бойко, Фиртош, Левочкин, но он-то кум, а Медведчук-то кум. Слушай, ну дело даже не в деньгах, денег там, как у дурака, махорки, но ты же понимаешь, это телеканал, сейчас это труба, заправки и так далее, то есть это целый инфраструктурный бизнес, которым занимается Медведчук и его, так сказать, присные разного рода, доверенные лица, козыки и так далее, то есть вопрос-то состоит в том, что, ну, лупят по инфраструктуре, поддерживающей Москву и доверенным лицам Москвы, ну, Медведчук точно таким является. То есть ты считаешь, это не сильная мотивация для Москвы, для Путина, для Кремля, чтобы ответить, создать напряжение, при котором, ну, как бы уравнять ставки, значит, вернуть немножко хотя бы статус-кво? Ты не думаешь, что такая военная операция, возобновление военных действий могло бы, ну, как-то Киев остановить в продолжении этой линии?
Я не думаю, что ради Медведчука Путин там двинет танки. Не думаю. То есть я как раз думаю, вот исходя из логики этого человека, из образа его мысли, да, то, что скорее он должен начать больше уважать Зеленского за то, что тот вот, значит, ну, потому что, то есть, как раз Порошенко, то есть, ну, в чем он же вызывает что-то презрение, когда человек там публично говорит одно, а мы тут, значит,
То есть, вот. А там поздравляет с Днем Труда.
Да, в кулуарах совершенно другое, там торгуется там по мелочам причем, да. Вот, это как бы, ну, не вызывает к человеку симпатии, да. Вот, Зеленский, ну, реально они там пытались долго договориться о чем-то там, ну, говорить, то есть, и, ну, видно же, как вот, уважение к Зеленскому со стороны Путина снижалось, потому что они типа о чем-то договариваются, а потом, значит, эти нацики выходят там на Банковую улицу, да, да. И там, значит, офис президента сразу там лапки кверху и назад. Вот. А тут, значит, как бы вот там стукнули по столу, да, и там начали что-то делать. Причем по столу стукнули сразу в нескольких направлениях, там так называемый процесс Стерненко, да, один из важных факторов то есть, в украинской жизни. Сейчас, когда там, значит, бандиты из Одессы, ну, который при этом член правого сектора и там патриот, значит, наконец-то посадили, да, то есть вот за похищение людей. Потому что, то есть, он там похитил местного депутата.
Ну, мы знаем, вот, за что его судили по первому делу, да. Но да. Ты же понимаешь, это все равно дело с политическим содержанием, потому что даже если это все так, естественно, ему ведь Зеленскому, учитывая, вот сейчас расписали сторонники Стерненко Банковую, невыгодно воевать со всеми крыльями политическими внутри Украины. И с патриотами, и одновременно с промосквой, и тут же, так сказать, с Порошенко воевать и так далее. Нужно множить союзников для того, чтобы есть у тебя план на второй срок. Согласись?
Ну, не соглашусь. То есть, так, хорошо. Объясню, почему. То есть... Вопрос, что для Зеленского является самым важным фактором избрания на второй срок? Это как раз вопрос мира, установления мира на Донбассе, да, то есть вот окончание этой войны. Я считаю, что обоими вот этими действиями и Медведчуком, и, значит, более или менее твердой линией в отношении, значит, разных нациков, Зеленский повышает шансы договориться с Москвой. Потому что он как раз отвечает вот ровно на те претензии, которые есть в его адрес со стороны Кремля. О том, о чем с вами договариваться в ситуации, когда вы не в состоянии ответить за свои слова. Вот он показывает, что нет, то есть он в состоянии принимать решения. И на самом деле, если ты обратишь внимание, то количество новостей, связанных с переговорным процессом, за последний месяц резко увеличилось.
Да.
Потому что сначала...
Ну, больше негативных. Реакции Москвы негативные везде на все новости.
Ты знаешь, важно то, что то есть, там явно что-то происходит. Вот, потому что то, какая там реакция и на что, и почему, это риторика. Да? То есть, вот, мы не знаем реального состояния того, что происходит в кулуарах. То есть, но мы знаем при этом, что Ермак там сказал, а вот там есть некий новый мирный план, который сделали наши западные партнеры. А потом Москва сказала, мы ничего не получали.
Да, никакого плана нет.
Зато у нас есть свой мирный план, вот, то есть мы его сейчас вам пошлем, как на основе Минских соглашений, значит, мы будем двигаться дальше, они нам что-то послали. То есть Украина сказала, да это же вообще совсем оскорбительно, да идите в жопу. Вот. Но важно то, что до этого ничего этого не происходило очень долго, да, и вокруг этого было вообще не ясно, там, что там. А тут вот, значит, как-то резко это все задвигалось. Поэтому я думаю, что Зеленский в этом смысле... вот на этом треке, на этом направлении свою задачу выполнил. Да? То есть он как раз показал Путину о том, что с ним есть о чем говорить и можно о чем-то договариваться. И он пришел сейчас в такое личное состояние, когда он готов продавливать те решения, которые будут приняты. Вот, там, на мой взгляд, смысл происходящего. И для этого надо было атаковать и крайне пророссийских, и крайне прозападные силы.
Так, нас смотрит больше 10 тысяч человек, 10157, около 3 тысяч лайков. Напоминаю, вот прямо только сейчас, уже после 33 минут, спустя 33 минуты нашего эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы, ну, хотя бы успели на этот эфир присоединиться новые зрители, ну, или в крайнем случае посмотрели запись. Давай перейдем тогда к тому, что мы в начале программы говорили. Вот Байден. Байден, я напомню, в предыдущих своих выступлениях здесь у нас на канале ты говорил, что, слушайте, будет много риторики со стороны Байдена, она будет эскалирующая, но вот насчет действий будет бедно. Не ждите от Байдена и его администрации, ну, даже в том объеме там санкций и всего остального, какой даже был при Трампе. Потому что Трамп...
По-моему, все ровно так и происходит.
Ну, во-первых, рано говорить, но сейчас ты об этом скажешь. Но в любом случае, знаешь, ведь в политике риторика часто она создает ситуацию, при которой заставляет, эта самая риторика эскалационная, заставляет что-то и делать, понимаешь? И вот когда ты называешь убийцей, а он, конечно, сделает сознательно, это абсолютно подготовлено, они вечером записывали, Стефанопулос, свой человек в доску, у Обамы работал в администрации и так далее, это же не какой-то там Вася Пряник, которого пригласили, вот он что хочет, то и спрашивает. Это была подготовленная вполне себе история, и более того, реакция, которая последовала там, ну, со стороны пресс-секретаря Псаки, предложений со стороны Москвы и Путина, там чуть ли не дебаты, он, правда, потом назвали это онлайном публичным, еще чем-то там, ну, неважно. Она свидетельствует о том, что теперь после вот сказанного, после не сделанного, а пока сказанного, я согласен, пока сказанного, вообще сложно будет, вообще говоря, не оправдать чаемых ожиданий. Просто это будет выглядеть, ну, совсем как-то. И, по-моему, даже для Байдена это было бы западло, выразимся так по-старому, да. И похоже, что все-таки санкции-то будут. И, во всяком случае, их обсуждают. И санкции эти будут куда более резкие, куда более жесткие, чем, как ты говоришь, следовало бы ожидать от Байдена и его демократической администрации, учитывая традиции. Учитывая традицию, вот что ты думаешь, будут эти санкции там вплоть до свифта отключения или не будет? Будет ли следующая порция, которую они обещают за Solar, вот этих хакеров и так далее, и в каком виде она будет? Ну и так далее, и так далее, и так далее. И что будет с Северным потоком 2?
Ну, я думаю, что ничего не будет. Это мое личное мнение. А значит, и думаю, что лакмусовая бумажка, она как раз Северный поток 2. Я думаю, что в этом случае там хотя бы есть там сильная заинтересованность со стороны самих Соединенных Штатов, которые не сводятся только к фактору там сдерживания России там и всего прочего. То есть там есть реальный геополитический интерес, потому что это общеевропейская конфигурация. Угу. Есть экономический интерес, потому что это поставки энергоносителей в Европу. Ну и так далее. Поэтому в принципе вероятность вот здесь она самая большая, не зря это там при Трампе, значит, вот именно это направление, значит, оно стало на острие. Но я пока не вижу, чтобы при Трампе было бы желание эту историю бы убить, да, то есть я вижу, что как раз в отличие от Трампа, да, который просто тупо хотел это все остановить, угу, и отгрузить там свои, свой там сжиженный,
да,
газ там,
понятно,
и так далее. Я вижу, что здесь это скорее такой механизм торговли, да, то есть вот, и немцы, я вижу, активно в этот механизм торговли включились, там что-то предлагают, какие-то инвестиционные проекты для Украины, какие-то гарантии сохранения транзита, еще, да, какие-то компенсационные механизмы, ну, лишь бы дали этот Северный поток запустить, поэтому я вижу, что, то есть, они активно торгуются, да, то есть, видно, что этот процесс идет, а это уже означает кардинальное смягчение по сравнению с тем, что это было при Трампе. Что касается всего остального, ну, если внимательно, опять-таки, прочесть все эти заключения, которые были относительно вот этих там хакерских атак, да, вмешательств, да, и всего прочего, ну, вот особенно, значит, это вмешательство по выборы,
да,
то там как раз то, что там Байдену, на стороне Байдена активно играл Китай и Иран, что вот они прям там сказали, вот они конкретно именно что работали на стороне одного из кандидатов, да, пытались повлиять на результаты выборов, да, а Россия, mm-hmm, она, как там впрямую написано, там сеяла хаос, подрывала доверие к американской избирательной системе, mm-hmm, в целом, ну, то есть, в общем, как в этом ничего нового нету, да, то есть это не то вмешательство, которое было в 2016 году, но и более того, я могу сказать, что просто даже по разговору, там, кулуарным, да, разговорам, которые у меня были в Вашингтоне с кучей разных людей, и республиканцев, и демократов, ну, все говорят о том, что, конечно, там это разные совершенно весовые категории у этих явлений, да, то есть, mm-hmm, того, что было, значит, в 2016 году и того, что было в 2020 году, что в 2020 году там роль Китая была многократно больше, чем роль России. Поэтому ожидать, что там будет что-то прям такое сверхъестественное, но я не понимаю, откуда бы это могло так сильно произойти. Что касается Свифта, ну, хотя, опять-таки, значит, я не очень верю в то, что это произойдет.
Но даже об этом заявил Лавров в Китае. Он сейчас в Пекине, он об этом заявил там.
Ну, это значит, то есть это самое. Ну, вы тоже говорите, да? То есть это...
Это мы согласны, да? Но все-таки...
Вот. Я думаю, что они, там, во-первых, они так надувают мускулы ровно потому, что они уверены, что этого не произойдет. Во-вторых, контекст, в котором про это говорил Лавров, Китаю, да, то есть, в частности, что то есть вас тоже могут. Значит, и давайте создавать наши собственные коммуникационные системы. И что такое SWIFT? Это не какая-то там платежная система и так далее. Такой внутрибанковский интернет, да, то есть внутрибанковский телеграф, да, то есть по которому то есть передаются эти самые платежки. Ты можешь делать переводы и без свифта. Это не означает, что тебя запрещают делать переводы. Просто со свифтом ты их делаешь быстрее, потому что то есть, сообщение, переданное по свифту, оно не требует дополнительной верификации. А когда ты это передашь просто там, по факсу, там, по телексу, да, то есть вот, по интернету, то есть дымом костров, да, это там потребуется время на то, чтобы проверить, да, то есть вот это действительно от тебя пришло это сообщение или нет. Ничего другого за этим нет. То есть он, Иран живет без свифта и нормально переводит.
Но это объемы просто... несопоставимые все-таки, конечно, Россия.
Дело не в объемах, дело не в объемах, дело в скорости, да, то есть просто до Ирана, соответственно, перевод идет 3-4 дня, а до России он проходит день в день благодаря свифту. Он отключит свифт, да, то есть вот, но он будет проходить вот такой задержкой, да, то есть вот, но он все равно будет проходить. Поэтому я бы не преувеличивал этой катастрофы. Тот же самый северный поток – это на самом деле более чувствительная история, потому что она имеет долгоиграющие последствия для многих других проектов. Потому что если такой проект, который там 10 миллиардов евро, половина из которых проинвестирована крупнейшими корпорациями мира, который реализовывается между Россией и Германией, который возглавляет канцлер Германии и так далее и тому подобное. Если такой проект, который прямую американцев никак не касается, тем не менее они могут остановить, вот, конечно, это означает, что они могут остановить тогда любой проект там, в любой части мира по любому, соответственно, поводу, да, и это очень мощный такой сигнал. А вот если этот проект они не остановят, ну, все тогда скажут, ну, как бы это business as usual. Вот, просто америкосы хотели поторговаться за то, чтобы поставлять, соответственно, свой сжиженный газ, и они там, значит, за что-то это расторговали, но на самом деле никто не собирался и не смог бы этот проект остановить.
Так, хорошо. Значит, нас уже около, уже чуть меньше 11 тысяч смотрит. Тоже напоминаю, больше 3226 лайков. Вы нам ставьте лайки, пожалуйста, это тоже нам сильно помогает. Про Swift, ладно, мы посмотрим в динамике, как это будет развиваться. У нас даже на этой неделе будет программа подробная, такая прикладная, как это все работает, как этот Swift прям с графиками и так далее. И что будет, если от него отключат, потому что, ну... Здесь есть с Россией специфика. Ладно, возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Ты действительно считаешь, что эта риторика Байдена действительно не будет иметь дальнейшего продолжения в виде каких-то решений в ближайший, ну, скажем, месяц. Хотя это они анонсировали. Псаки об этом заявила, собственно говоря, на пресс-конференции. Это повторил Блинкен так или иначе. И по поводу Северного потока я тебе хотел добавить, что был же размен с этими 40 сенаторами, они утвердили главу ЦРУ, бывшего, кстати, посла в Москве, и взамен от этого за это потребовали все-таки ввести эти санкционный пакет в отношении Северного потока и компаний, принимающих в нем участие, и вроде бы администрация Байдена продекларировала, что она это сделает. Ну, как-то взять и кинуть собственных сенаторов, не, ну можно, но это будет выглядеть совсем не очень.
Не, ну тут дьявол в деталях. Ну, то есть за это время там умудрились, например, дважды наложить санкции на это несчастное судно «Фортуна». Да. Значит, баржу, которая дважды наложили санкции по двум разным основаниям, двумя разными формулировками. Вопрос на что? Я думаю, что там будут какие-то санкции. Кстати, я не то чтобы... Я считал, что ничего не будет. Я просто говорю о том, что вопрос, насколько они будут значимы, да, то есть насколько они будут эффективны и иметь какие-то последствия, да, потому что я думаю, что в принципе шаги будут определенные совершаться и по, значит, тому, что связано с Навальным, и по Северному потоку. Вопрос только, это реальные действия или имитационные. Потому что по Северному потоку вообще до конца не очень понятно, что можно сделать для того, чтобы был какой-то результат. Потому что наложить санкции, например, на компании, которые являются акционерами Северного потока, американцы, ну, я на 100% уверен, что не решатся, потому что это крупнейшие мировые гиганты, включая там Shell, например, или там OMV, то есть это системообразующие компании, наложат на них санкции, просто рухнет нефтяной и газовый рынок, да, поэтому они этого делать не будут. Там, скорее всего, они в очередной раз наложат санкции на какие-то российские компании, которые в этом процессе участвуют. Например, там страховщик там международный ушел, но они застраховали это, значит, в российской компании какой-то, значит, там около Газпромовской, выполнили тем самым требования по страхованию. Ну, там есть страхование, есть так называемое перестрахование, то есть эти риски потом перезакладываются в другие компании. Ну, вот могут они, например, стукнуть по этой российской страховой компании и с тем, чтобы никто из западных компаний не перестраховывал, соответственно, ее эти самые риски, да, то, чтобы все риски были на нем. Влияет это на что-то принципиально, да, то есть там, ну, вряд ли. Существенным, наверное, было бы действием, было бы, если они смогли бы сказать, что они будут санкционировать любую компанию, которая будет покупать газ, доставленный Северным потоком-2, чтобы продавать было, в принципе, невозможно этот газ. Но как эти такого рода санкции реализовать чисто технически, как администрировать этот процесс, то, ну, в общем, тоже не совсем ясно. Поэтому я думаю, что все-таки там опять это имитационные действия будут, а реальных, я думаю, что вряд
ли. Понятно. Ну, мы 46 минут в эфире, последняя вот часть программы. Вот смотри, все-таки подытоживая, на твой взгляд, какова позиция Вашингтона в отношении администрации Зеленского? Будет звонок Байдена Зеленскому и когда? А до этого звонка действительно ли, если это ожидается, назначение Виктории Нуланд на пост заместителя Блинкена, заместителя госсекретаря, и только после этого что будет происходить, то что будет происходить в части, касающейся обеспечения этой коммуникации и политики Вашингтона в отношении Киева? Потому что, ну, есть такое невнятица вот в этом смысле. Если ты видел, Atlantic Council, так сказать, беспрерывно призывает, обращаясь к Байдену, в общем, реализовать все эти его декларации и, прежде всего, начать со звонка Зеленскому, там, обнадежить его, что если возникнет угроза военных действий со стороны Москвы, то Вашингтон непосредственно поддержит Киев и таким образом даст вот эти все гарантии, которые будут сигналом и для Москвы тоже, что Вашингтон вмешается, ну, не непосредственно в военные действия, но обеспечит тыл, обеспечит вооружение, обеспечит деньгами и так далее, и так далее. Вот на твой взгляд, чего ждать в этом отношении? По отношению конкретно к Зеленскому, вот, в частности.
Я думаю, что звонка Байдена Зеленскому не будет до назначения Виктории Нуланд, а после назначения Виктории Нуланд, я наоборот думаю, что он произойдет достаточно короткий срок. Это я просто исхожу, исходя из знания настроений людей, которые влияют на внешнюю политику в Соединенных Штатах, да, то есть их просто личностных взаимоотношений друг с другом. Ну, раз решили, что, то есть, Украиной будет заниматься Нуланд, значит, пусть занимается Нуланд, и никто другой не хочет в эту историю лезть, потому что все этой темы очень сильно боятся. Они считают, что она может быть токсична именно в силу вот этого скандала, который был до того там с Хантером, значит, и со всем прочим, да, то есть поэтому никто из американского истеблишмента просто близко подходить к этой теме не хочет. Кто назначили, кто положено за эту историю отвечать, вот тут, значит, пусть, соответственно, отвечает. И какой там, например, Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, какие-то другие сотрудники там, то есть никто вот в эту тему просто лезть не хочет. Пусть вот Виктория, да, то есть вот она. Поэтому я думаю, что Байдена не звонит, Потому что тем более, что ему говорить, там это будет неподготовленный звонок, да, там, то есть, а готовить никто из его людей, ну, то есть этим не занимается. Поэтому, на мой взгляд, причина вот она совершенно не политическая, она вот такая кадрово-бюрократическая, потому что действительно вот, затянулось уже на неприличное время, но это затянулось на неприличное время, потому что на неприличное время затянулось назначение Виктории Нуланд. А оно затянулось на неприличное время, потому что ее очень многие не любят в Вашингтоне, просто в личностном плане, да, то есть и со многими у нее испорчены отношения, и поэтому большое количество сенаторов просто тупо ее саботирует. Вот, соответственно, источник всего этого происходящего. Назначат, все пойдет нормально. Вот. Но ты затронул более такие глубокие и долгие вещи, да, о том, какой будет объем и направление помощи Украине, там, с какими условиями это будет связано. Все это вот здесь большие вопросительные знаки. Действительно, есть небеспочвенные опасения, что может уменьшиться по сравнению со временем Трампа объем, например, военной помощи Украине. Есть разные признаки, поэтому там несколько сенаторов уже внесли инициативу, которая запрещает уменьшать военную помощь Украине. То есть та вещь, которая была как раз при Трампе, когда сенаторы вносили, значит, что Трамп не имеет права снимать санкции, вот, а эти хотят сейчас вносить такое решение, чтобы, то есть, эти не имеют права уменьшать размер военной помощи. Вот. Это тоже отражает на самом деле там, то, что происходит. Сам факт появления этой инициативы, он на самом деле о многом говорит. Неважно, будет принята, не будет принята, но это, значит, определенное наше настроение в Вашингтоне. И это еще раз подтверждает то, что мы с тобой говорили в этом эфире, о том, что демократы будут очень много говорить, очень грозно, очень красиво, за все права, за все хорошее. То есть, но когда дело будет доходить до дела, я думаю, что будут сложности и будет возврат во многом к политике времен Обамы, которая в отношении Украины была абсолютно беспомощна.
Ну что же, 10784 сейчас на этот момент человек нас смотрит, 3761 лайк. Я прошу всех зрителей канала Фейгин Лайф, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Пожалуйста, размещайте ссылки на это видео в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это поможет нам для продвижения. Завтра у нас будет замечательный эфир по поводу коррупции. Не буду его заранее анонсировать. Приходите завтра, смотрите нас в 20:00. Ну что, спасибо, Илья. Приходи к нам еще. Это была ценная информация. Нам очень она зашла, что называется. Будем ее обсуждать дальше.
Как всегда, все. Рад. И, как всегда, надеюсь, что многие из моих прогнозов не оправдаются.
Ну, и тоже нормально. И не должно все оправдываться, на самом деле. Мы обсуждаем, это же экспертный анализ, а он может быть таким, другим, третьим. Так что всегда это такая вещь инвариантная. Ну, хорошо. Всего доброго всем.
Всего лучшего. Пока, Илья. Привет из Киева.